деньги.
Итак, мы начинаем новый час прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Екатерина Шевцова. Это «Личные деньги». Сегодня в студии Евгений Беляков.
Добрый день.
Корреспондент отдела экономики. И у нас сегодня гость Вадим Геннадьевич Куликов, главный инженер агентства по технологическому развитию.
Здравствуйте.
Знаете, у нас столько управленцев было в студии, столько генеральных директоров, заместителей генеральных директоров. У нас даже заместитель министра был. Знаете, а инженеры у нас...
И министры были.
И министры были, да. Инженеров у нас давно не было. Хотя, по сути, инженеры – те люди, которые на самом деле знают, как все устроено изнутри.
Да, у нас тема передачи – это экономическое развитие, модернизация нашей страны. И вот в преддверии Питерского экономического форума, который буквально послезавтра у нас открывается, там такая интересная тема. Каждый раз же перед форумом придумывают какую-то вот, какой будет девиз вот этого форума. Насколько я помню, в этом году девиз – общими усилиями к глобальному росту. Ну вот как-то так. То есть амбициозно и круто. Вот что касается, вот чего нам не хватает для, ну, собственно, экономического роста? Очень часто как раз говорят о том, что технологий. Вот у нас, вот мы очень сильно отстаем вот именно в технологическом плане. Так оно или не так? То есть такая проблема у нас, Вадим Геннадьевич?
Вот. Ну, проблем, конечно, есть. Хочется отметить, что форум формально начинается вообще-то даже завтра, потому что будет так называемый нулевой день, который посвящен малому и среднему бизнесу. Важно отметить, что именно нулевой день. Вот не второй, не третий, не самый главный, а именно нулевой. Вот мне кажется, мы в технологиях в малом и среднем бизнесе находимся примерно вот в этом статусе. Хотя день очень важный, и там будут хорошие сессии, на самом деле, технологические, там, да, там и так далее. Что касается технологий, вы абсолютно правы. То есть никакое экономическое развитие, особенно развитие в... так скажем, развитие страны в фокусе не экспорта сырья. Кстати, экспорт зерна тоже относится к экспорту сырья. То есть, ну, вот да, мы сейчас логично гордимся развитием нашего агропромышленного комплекса, однако надо отметить, что переделы сельскохозяйственной продукции в России крайне низки. Мы по-прежнему завозим колоссальное количество продукции, переделанной из продукции сельского хозяйства, ну, то есть из растениеводства, из животноводства и так далее.
Муку
на триллионы рублей мы завозим в страну, при том, что мы вот гордимся тем, что вывозим там несколько миллионов тонн такого зерна на экспорт на сегодняшний день, что, конечно, здорово, наверное, это чуть лучше, чем вывозить нефть, но что все-таки, ну, как так или иначе, это все-таки возобновляемые ресурсы, но правильнее все-таки, мне кажется, вывозить глубокие переделы, и это даст, собственно, нам возможность иметь совершенно другую налоговую базу, совершенно другие социальные программы в результате, высокотехнологичные инженерные рабочие места, соответственно, да, там, ну и так далее.
А чего нам не хватает, да, чтобы... Я просто этот тезис уже слышу достаточно давно, ну, точнее, всю свою сознательную журналистскую жизнь я слышу тезис о том, что нам нужно избавляться от экспорта леса кругляка, избавляться от экспорта сырья, ну и так далее, так далее.
И нефть туда же.
Да, и нефть туда же, вот еще и зерно добавили. Я просто вспомнил, что как раз недавно тоже писали о том, что мука у нас в стране как раз плохая, потому что все самое хорошее зерно мы вывозим за рубеж, и оттуда, наоборот, покупаем муку уже высшего передела. Вот чего не хватает для того, чтобы нам все-таки вот эту цепочку экономическую к нам загнать внутрь страны?
Ну, так как мы последние 25-27 лет в основном только об этом говорили и, по сути, ничего не делали, то мы... утрачивали цепочки переделов, потому что на сегодняшний день, например, в области нефтехимии у нас есть такие ниши, как мы это называем, то есть точки роста, ну а по-другому это дыры, где не существует 4-5 переделов, которых мы в страну завозим на десятки миллиардов долларов уже, да, или там сотни миллиардов рублей, например, при том, что вообще-то нефть, ну, как бы наш продукт, мы сами его добываем здесь.
А какой-то пример можете привести, вот эти 4-5 переделов? То есть я вот немножко там, есть нефть, есть бензин, условно. Ну вот, а вот какие?
Да, ну, вот, к примеру, эпоксидные смолы, да, это же мы, каждый из нас знает, что любой инженер, и не инженер вообще, любой домохозяин или, так сказать, пользуется этим. Любое домохозяйство использует этот продукт время от времени. Вы знаете, что, например, в России не производится эпоксидных смол? Ну, это смешно, то есть это продукт нефтехимии, третьего передела, ну, условно, как бы, да, для того, чтобы производилось. И да, и у нас потребление очень высокое. Мы завозим сюда все ингредиенты, делаем, в том числе около 20% делается неких финальных составов здесь, в России. Но это, ну, совсем последний передел, очень простой, это уже составление там каких-то
смесей. А почему у нас этим не занимаются? То есть мы продаем нефть сырую, да, а продукты нефтепереработки мы покупаем, получается, так?
В том числе, причем на очень крупные суммы. Если
говорить про... в этом?
Если вернуться к эпоксидным смолам, то это под сотню миллиардов, то есть это большой рынок достаточно, но для того, чтобы получить эпоксидные смолы, нужно еще два передела. А делаются они из так называемого малинового ангидрида, вот, который
все напугались после этих слов.
Да-да-да. Ну, в общем, все у нас есть. Да, нам нужно засетапить производство малинового ангидрида в России. Мы тоже об этом говорим 20 лет. И, кстати говоря, вместе с одной из самых, там, одной из крупных компаний в нефтехимии мы стартовали этот проект наконец-то. То есть будет первый передел. И, соответственно, мы постараемся восстановить с помощью среднего бизнеса, с помощью малого бизнеса, так называемую малотоннажную химию, которая как класс отсутствует в России, которая, например, крайне развита там, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, например, в европейских странах, где основу экономики нефтехимии как раз является малотоннажка. Так называемый – это всегда средний бизнес, даже малый бизнес.
А почему бизнес в эту нишу не идет, ну или не шел, по крайней мере, до какого-то времени? То есть они видят, да, им есть импортное производство, пользующееся массовым потребительским спросом.
Потому что у вас не одноходовая задача. То есть вы не можете привести технологию производства эпоксидной смолы.
Вам для этого нужно
два передела привести, в том числе привести технологию производства малинового ангидрида, который используется не только для эпоксидной смолы, а, например, для производства гранул АБС, который у нас тоже в России не производится, да, при том, что мы научились делать бамперы вот для там, Рено или для АвтоВАЗа, например, сами уже сейчас. То есть мы из листового материала можем сделать бампер. Это, кстати, большой плюс, но это пятый передел. А вот всех до этого четвертых переделов, включая производство самого листа, ну, там, производство листа около 20% есть в России. Тем более гранул, третий передел, у нас нет.
Так у нас не хватает чего, у нас инвесторы нет, у нас технологии нет, у нас, я не знаю, эти бизнес-планы все не просчитываются.
Или легче продавать.
Или это слишком сложный такой, ну, наукоемкий, я бы даже сказал, процесс, в который не все хотят лезть.
Он не столько, наверное, наукоемкий, сколько коммуникационный процесс, потому что мы ведь не любим ни с кем разговаривать, малый бизнес не дружит со средним, средний не дружит ни с малым, ни с крупным, соответственно, крупный вообще непонятно с кем
дружит. Где-то наверху чиновники, которые вообще ни с кем не дружат, да.
Вот, собственно, задача агентства по техническому развитию как раз, ну, собственно, и собирать вот такие сложные ниши. И это не единственная ниша, над которой мы на сегодняшний день работаем. Есть очень большие ниши, например, по MEMS-технологиям, это в радиоэлектронике, это все от, там, не знаю, специальных микрочипов для тестов для крови, которые все-таки надо научиться производить в России, до там датчиков ускорения, датчиков температуры для умных домов, там, да, ну и так далее.
То есть правильно я понимаю, что вы занимаетесь таким импортозамещением в каких-то таких узких технологических нишах, да, или, может быть, широких?
Ну, я бы не сказал, что это узкая технологическая ниша, когда она там за десяток миллиардов долларов только в экспортном потенциальном смысле мы ввозим сейчас в страну. Всегда, когда мы занимаемся и конкретной технологией, и целыми нишами, мы, естественно, смотрим, а что мы можем экспортировать из страны уже. Потому что все-таки не стоит забывать, ресурс у нас. Именно у нас варят алюминий, именно у нас, в общем, пока еще не сильно варят, но нефть, так скажем, ну, как какие-то переделы уже, прямогонный бензин, есть уже там все-таки НПЗ-система достаточно развита.
А заметили ли тенденцию вот за последний год, может быть, два года, что, ну, по сути, сырье у нас есть, дешевая рабочая сила стала из-за того, что у нас девальвация прошла в два раза примерно. То есть появился ли, дало ли это стимул для развития?
Ну, я бы поспорил про дешевую рабочую силу, ведь вопрос...
Ну, дешевле она стала, по крайней мере.
Ведь не в деньгах, а в производительности труда. Производительность труда из-за этого увеличилась у нас, да, просто она была неадекватно низкой. Сейчас она, ну, так слабенькая, так скажем. Она стала лучше, но она по-прежнему слабенькая. Это, кстати, еще одна из задач, которая стоит перед, собственно, нашим агентством. Повышение производительности труда, по крайней мере, на тех предприятиях, на которых мы вот проводим, так скажем, с которыми мы реализуем проекты по модернизации. И, конечно, любая модернизация ведет, собственно, к росту производительности труда.
Мы продолжим наш разговор буквально через 2 минуты. Я нашим слушателям хочу сказать, если они хотят подключиться к нашему разговору, и у них тоже есть идеи и предложения, милости просим, звоните и присылайте сообщение в WhatsApp и Viber.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Мы продолжаем программу «Личные деньги». Я Екатерина Шевцова, Евгений Беляков на студии. У нас сегодня в гостях Вадим Геннадьевич Куликов, главный инженер агентства по технологическому развитию. Знаете, я вспоминаю советское время. У нас инженеров выпускали пачками из институтов разного формата, калибра, размера, разных отраслей деятельности. Сейчас это для меня и для многих, там, не знаю, моих ровесников, вот в настоящее время очень какая-то странная профессия, не очень применимая, да, на инженеры. Куда ты пойдешь и что ты будешь делать, чем ты будешь заниматься? Вот насколько действительно сейчас инженер – востребованная специальность? Вообще, что они сейчас в современной России, в современной экономике делают?
Очень хороший вопрос, очень правильный. И сейчас, кстати, выпускаются инженеры, в общем, пачками. Ну, инженеры-бакалавры, так называемые, да, инженеры-магистры – это, в общем, не инженеры. Это ребята, уже. Девчата, которые получили некоторое образование базовое, некоторые знания по инженерным специальностям в том числе, ну и в том числе, там, общим специальностям, которые… Любой нормальный человек должен, конечно, получить. И если говорить про статус инженера, я бы все-таки обращался здесь к опыту и царской России, кстати, современной Европы или Соединенных Штатов Америки, где, собственно, слово «инженер» обозначает руководитель проекта, да, то есть или участник этой команды проектной. Там есть даже такая аббревиатура CTO, может быть, вы его слышали, это Chief Technical, Technician Officer, Technical Officer, да, то есть это человек, который отвечает. Он, кстати, очень часто важнее или как бы известнее, чем генеральный директор. Например, вот если мы сейчас вспомним советское время, очень легко назовем инженеров.
Главный Туполева, инженер, да,
там,
да.
Ну и так далее.
Конечно.
Но мы вряд ли сможем назвать, ну, конечно, наверное, сможем каких-то генеральных директоров. Они не всегда были генеральными директорами, главные конструкторы, главные инженеры и главные технологи.
Но они управленцы были, равно как и сейчас, нет?
Да, но управленцы, они управляли проектами конкретными. Запуск конкретного самолета, да, там, МС-21, это все-таки делает главный конструктор. Конструктор, главный инженер конкретного завода или там группы заводов Объединенной авиастроительной корпорации в данный момент времени. Все высокие переделы так или иначе связаны с работой инженеров, будь то в IT-секторе, то есть в программировании, будь то в биотехнологиях или медицине, или фарме. Генная инженерия – это тоже инженерия, да, в результате. Статус инженера, который мы сейчас в агентстве по техническому развитию развиваем, в том числе по поручению, собственно, правительства Российской Федерации, и к пониманию приходим, что это такое, как это должно работать, как мы синхронизируемся, например, с правилами аккредитации инженеров в Европейском Союзе, потому что у нас же, знаете, какая возникает проблема? Мы не можем продавать высокотехнологичные переделы на экспорт или, например, строить что-то за рубежом, потому что мы, наши инженеры, там, Вадим Куликов или Иван Иванов, он не сертифицирован, так скажем, Международной палатой инженеров, и, соответственно, все наши подписи носят условный характер. Очень часто нам приходится, вы, наверное, слышали об этом, заказывать реинжиниринг в Германии, как бы и в там, Соединенных Штатах, в Италии, например,
извините,
да, в
Израиле. Извините, а иностранные специалисты, они с такими же особенностями могут у нас работать?
А вот иностранные специалисты у нас совершенно спокойно работают, не требуется никакой дополнительной. Но я против выстраивать барьеры в этом смысле, что, например, запретить иностранным инженерам там, из великих компаний работать здесь в России. Там, но
а из-за чего? Давайте... Они не доверяют нашим дипломам или вот из-за чего?
Нет, может быть, стандарты другие, образования нет?
Нет, все то же самое, бакалавры, там, переняв болонскую систему, мы во многих специальностях, в частности, в инженерной специальности, не пошли дальше.
А что такое болонская система, извините?
Ну, вот бакалавр, магистр, все, там, да, там, и так далее. Это правильная система образования, ну, если ты хочешь как-то в целом образоваться на тему инженерии, пожалуйста, но если ты хочешь стать настоящим инженером, иметь звание инженера, и такой статус, как доктор, например, есть, даже есть статус доктор у нас, вот есть статус инженер. Инженер – это человек, который лично организовывал проекты, какое-то количество, либо участвовал в известных проектных командах и был рекомендован, соответственно, другими инженерами, как человек, способный управлять техническими проектами. Это международное правило. Нам немедленно надо к нему присоединиться. Эти правила, ну, конечно, адаптировать для России, но очень важно достаточно быстро вписаться в эту историю, иначе наш экспорт инжиниринга, он, в общем, невозможен, потому что у нас нет квалифицированных с точки зрения наших западных коллег, и восточных, кстати, тоже. Многие наши великие компании российские начали уже сталкиваться, например, в Китае или в Иране, с проблемой, что наша техническая документация подготовлена неквалифицированными специалистами с их точки зрения.
И то есть надо платить дополнительные деньги, чтобы...
За инженерию, конечно, а за адаптацию.
Это немало, да?
Это немало. Какой бизнес хороший.
Самое
я
главное,
за них
ни за
радуюсь.
Что. Просто да? Ни за что, да.
А как нам это изменить? А как сделать так, чтобы...
Немедленно вводить аккредитацию, немедленно вводить понятия, делать соответствующие законодательные подзаконные акты. У нас есть план в этом смысле совместно с обществами инженерными, с союзами, палатами и так далее.
Вы называли, Вадим Геннадьевич, вы называли различные сферы, да, где инженерия сейчас, ну, востребована. Да? Каких специалистов, в каких сферах нам сейчас не хватает? Потому что, я так понимаю, инженер же, он в разных сферах не может работать, он все-таки, ну, специализируется,
вот,
да, на чем-то.
То есть... Самые горячие инженеры в пищевой промышленности. Вы будете удивлены, но это сейчас самое востребованное, ну, потому что сельскохозяйственный сектор начал здорово развиваться, естественно, все правильные люди, правильные инженеры, инвесторы, которые поверили инженерам, задумывались об инвестициях в глубокую переработку здесь, в России. Однако у нас абсолютно утраченные компетенции. У нас нет специалистов по холоду, у нас нет специалистов по выпечке. Вот, ну, это очень просто, это мы можем быстро восстановить.
А, кстати, такая маленькая ремарка. Сейчас нас слушают родители, так скажем, абитуриентов, да? Ну, то есть для себя сейчас можно детям, там, не знаю, 18-17-летним, которые школу заканчивают, рассматривать это в качестве потенциально такой прибыльной специальности? И в эту сторону идти. Вы рекомендуете?
Совершенно точно это будет, возможно, круче, чем нефть. Поверьте, потому что, ну, собственно, сельское хозяйство, ну, мы точно там будем лидерами. Ну, если, конечно, что-то не поменяется уж совсем катастрофически.
Значит, у нас какой-нибудь ураган очередной,
погода,
да? Не накроет нас катаклизмы какие-нибудь, да?
То есть, чтобы понять вот это холод и пекарни и так далее, то есть нужны люди, которые бы выстраивали вот всю эту технологическую цепочку, как это холодильное оборудование в огромном заводе по, не знаю, по производству пельмени.
Не только заводе. Например, нам нужно выловить рыбу правильно, нам надо ее правильно доставить до причальной стенки, потом надо правильно доставить до распределительного центра, потом правильно доставить до магазина и так далее. Это все холод, например. Стандарты холода, которые используются в Советском Союзе, не годятся на сегодняшний день. Оборудование абсолютно устарело. Оно требует тотальной замены, причем на всем этом этапе. Только сеньоров нужно около 2000, и это программа ближайших 5 лет. Представляете, какое количество инженеров необходимо на каждом из этих этапов. И сейчас их около нуля, их нет практически.
Откуда вы их берете, если их нужно, а их нету? На самом деле, выписываете из-за границы за большие деньги?
Ну, да, как компании решают этот вопрос обычно?
Компании, конечно, пользуются зарубежными специалистами, но прежде всего, по крайней мере, те проекты, которые реализовываем мы стараемся приглашать зарубежных специалистов с целью переподготовки и обучения все-таки наших специалистов, и требуем определенных лимитов, так называемых экспатов, в технологических цепочках. И второе, это, конечно, специальные образовательные программы, которые мы будем запускать и которые уже сейчас обсуждаются. Там, например, Плехановский институт, который имеет очень хорошее направление по машиностроению пищевому, например, да, и по технологиям приготовления пищи. Много других университетов, которые бы могли присоединиться к этому движению. Просто все смотрели на это как нечто само собой разумеющееся. Ну, что такое пища? Ну, какая-то шаурма, там кто-то что-то режет, и все так просто. И каждый из нас, безусловно, повар, как бы, да? Но все-таки это немножко сложнее, чем просто приготовить дома вот ту самую рыбу, которую мы получим вот через все эти вот этапы, холодильники там, и так далее. И мы все-таки с вами хотели бы употреблять качественный продукт. Это очень важно.
А для этого надо быть глубоким специалистом. Сколько зарабатывают сейчас инженеры? То есть у нас есть некий стереотип, надо, чтобы хорошо зарабатывать, надо идти в банк, надо, ну, программисты, понятное дело, тоже в топе специальностей. Вот инженеры сейчас, вот отражается ли этот дефицит на зарплатах?
Чаще больше, чем генеральный директор уже сейчас, потому что это большой дефицит. Ну, конечно, и генеральных директоров профессиональных уж прям не так много, но все-таки они есть. Есть из чего выбрать. Все-таки Россия встала, выбрала для себя вот путь рыночной экономики. За 25 лет есть такая плеяда уже сильных, молодых еще пока менеджеров, которым можно доверить крупные государственные проекты. А вот с конструкторами, с главными технологами, с главными инженерами абсолютный кризис. Естественно, те, кто есть, на разрыв, им платят существенно больше очень часто, чем управленцам в этом смысле. Это здорово. Кстати говоря, это повторяет опыт многих зарубежных стран, потому что CTO в компании чаще всего самый высокооплачиваемый сотрудник. Тот самый главный инженер. Вот, ну, там, в Соединенных Штатах, не знаю, в Европейском, в Израиле, например, да, там и так далее.
У нас сообщения приходят. А есть кому учить будущих инженеров пищепрома, например?
Пищепрому хуже, космонавтике чуть лучше, атомной энергетике совсем хорошо. То есть где-то
МИФИД
есть области,
у нас живет и здравствует.
Где-то есть, да, области, где мы не просто не отстали, где мы по-прежнему находимся, ну, либо в лидерах, либо просто лидируем. Таких отраслей, к сожалению, не так много, но они точно есть, и их по-прежнему надо, конечно, сильно развивать и двигать. И там, кстати, можно себя как инженеру тоже применить в будущем. Это, конечно, более надежные отрасли, там будет большая конкуренция среди инженеров за статус CTO. В пищевке можно получить статус, я думаю, за 5 лет. Очень быстро.
Как интересно.
Ну, через 10 лет это закончится, я надеюсь, и мы будем иметь достаточное количество инженеров в тех областях, которые, кстати, нефтехимия, У нас нет инженеров химии, хотя вроде бы страна нефтяная.
Мы продолжим наш разговор. У нас сообщения приходят, наш WhatsApp и Viber. Обязательно их зачитаю. Номер, напоминаю, 8-9-6-7-200-97-02. После новостей вернемся.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Мы продолжаем нашу программу. Еще раз всех приветствую. Напоминаю, сегодня у нас в студии Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. Сегодня в студии Вадим Геннадьевич Куликов, главный инженер агентства по технологическому развитию. Нам приходит сообщение. Вопросы здесь разные. Один из слушателей по имени Леонид прислал сообщение. Вопрос Вадиму Куликову. Смотрю, ваш сайт, тут написано про вашу инициативу по созданию супермаркета технологий. Что это? Как будет работать? Могу ли я свою технологию предложить?
Это новая наша инициатива, она очень правильная. Спасибо за такой вопрос. Всех, кстати говоря, всем интересующимся и владельцам технологии, и тех, кто нуждается в каких-то технологиях, очень рекомендую следить за нашим сайтом, следить за нашей технологической полкой. На нашей технологической полке пока не так много технологий. Я думаю, что за лето, может быть, к осени мы сформируем уже все-таки, ну, более-менее приличный состав таких технологий. Что такое полка или там супермаркет технологий? Это технологические решения, которые я как инвестор могу приобрести в любой точке России, понимая, кто конкретно, какая инжиниринговая компания мне сможет помочь с внедрением этой технологии. Мы будем стараться вместе с другими институтами развития, такими как Внешэкономбанк, например, представить еще и инструменты финансовой поддержки, ну, в частности, лизинговые инструменты для тех или иных решений. Сейчас мы сфокусированы в нескольких областях. Это строительные технологии, которые мы развиваем вместе с корпорацией «Росатом», например. А вы знаете, что «Росатом» – один из крупнейших строителей, промышленных строителей России, кстати, не только России. У них колоссальный портфель заказов на строительство новых мощностей, на реновацию и так далее. Это, конечно, сельское хозяйство, и здесь колоссальный потенциал всех видов переработок, и, конечно, наши полки уже в ближайшее время появятся несколько десятков решений и по переработке зерновых, и по переработке яйца, и по переработке, собственно, другой сельскохозяйственной продукции. И это такое важное направление. Конечно, нефтехимия. Уже сейчас есть решение по монотоннажной нефтехимии, в том числе для сельского хозяйства. Производство, локальное производство, например, аммиака. Здесь есть несколько проектов, которые в свое время, кстати, финансировали другие технологических проектов, другие институты развития, такие как Роснано, например. И эти технологические решения сейчас уже имеют референсы позитивные, то есть они используются и, соответственно, попадают к нам на полку. Какие критерии? Технология должна быть применима, она уже имеет референсы, то есть, значит, позитивные отзывы с телефонами, которые мы не будем скрывать, куда инвестор и предприниматель, находясь у себя в регионе, может связаться не только с владельцем технологии, тем, кто его будет лицензировать или строить ему эту технологию в его регионе, но и с теми, кто уже пользуется технологией для того, чтобы получить дополнительную информацию о том, как это работает.
Да, то есть это же надо сначала, получается, кому-то эту технологию продать, да, условно, ну, чтобы был какой-то покупатель реальный. То есть я так понимаю, что у многих как раз некая технология, она всегда так в рамках какой-то идеи, да?
Да, мы говорим уже про, собственно, последние стадии или стадии, когда уже идет, ну, как минимум, прошли пилотные внедрения и идет уже промышленное внедрение. Да, это может быть самое начало таких промышленных внедрений, но какое-то их количество должно быть. Естественно, мы готовы давать наши полки информацию и ссылки на технологии, которые находятся в стадии разработки, для того, чтобы инвестор, который интересуется этим направлением, видел всю картину, так скажем, чтобы у него было меню решений, из которого он выберет то или иное решение. Особенно, если это разработка российская, мы всячески ее, естественно, будем промотировать вне зависимости от степени ее развитости. Ну, просто хотя бы для того, чтобы инвестор понимал, что вот в России есть еще и такие ресурсы, такие коллективы, которые, кстати говоря, можно использовать как экспертов, в том числе при приобретении уже зрелых технологий и, возможно, даже составляя какие-то программы развития существующих технологий, используя знания и умения у тех самых коллективов, которые занимаются пока еще ранней стадией, но в том же направлении.
Вот у вас, кстати, на питерском форуме будет сессия, посвященная трансферу технологий. То есть, да. Ну, такая тема достаточно тоже давно обсуждается. Раньше, ну, как я понимаю, да, может быть, сейчас что-то осталось. То есть раньше трансфер технологий получался лучше. Ну, как-то страны, может быть, не знали. Ну, то есть, условно, они инвесторам заходят, но технологию в стране, куда вы пришли, пожалуйста, оставьте. Китайцы так пользовались, мы, я так понимаю, частично так пользовались. Сейчас все стали умнее, как я понимаю, что уже технологии просто так не отдают. Или, может быть, сейчас еще остались какие-то возможности для того, чтобы, ну, не самим нам изобретать какое-то колесо, да, а все-таки забрать с Запада все самое лучшее, внедрить у нас.
Ну, наша позиция...
И может подсмотреть, как китайцы, и потом делать сами.
Наша позиция здесь очень простая. В любом случае, надо развивать те технологии, где мы лидируем, и совершенно точно их поддерживать на всех стадиях развития. На совсем ранних, на стадиях пилотного, там, прототипирования, уже первого внедрения и так далее. Там, где, может быть, нам не догнать в ближайшие там, 5-7 лет, абсолютно точно надо смотреть на те технологии, которые мы можем привести в Россию. Конечно, должны быть технологии не вчерашнего, не позавчерашнего дня, что зачастую происходит. На сегодняшний день мы, как агентство, федеральное агентство по техническому развитию, мы видим многие проекты, где, собственно, как раз тот самый трансфер проводится корпорациями, корпорациями с государственным участием. Очень часто, ну, или, так скажем, не всегда, все-таки это технологии, которые прям вот совсем-совсем свежие. И проводя так называемый аудит таких технологий, мы, кстати говоря, таким корпорациям предлагаем посмотреть и на технологии зарубежные, мировые технологии, на технологии российские, на российские коллективы, которые можно было бы вовлечь, собственно, вот в трансфер, в такой трансфер. Нет, ну, умными были, мне кажется, владельцы технологий всегда в этом смысле, в лицензионном праве здесь особенно ничего не поменялось, но участвовать в глобальной повестке технологически необходимо критически. У нас есть инициатива, соответственно, агентства по техническому развитию по формированию такого международного технологического фонда, который как раз и обеспечит участие в этой технологической повестке все-таки больше для завтрашнего дня. Не только получать лучшие технологические практики сейчас мировые, в первую очередь российские, если они, конечно, сейчас готовы для этого, для такого массового внедрения, но и в том числе все-таки иметь задел для того, чтобы мы были причастны к глобальным разработкам и стараться часть этих глобальных разработок переносить в Россию. У меня есть личный опыт, когда мы крупные компании, американские компании, прежде чем им давать деньги с плеча, например, венчурного фонда, в котором я работал, мы подписывали так называемые side letters, когда ты требуешь определенных условий лицензирования российских предприятий и этой технологии перенесения части разработок в Россию. И у нас этот опыт, в общем, вполне успешный.
Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702. Я, с вашего позволения, зачитаю пару сообщений. Тут наш слушатель, инженер, да, зацепился за тему как раз развития отраслей. Я инженер, работаю конструктором фирмы по производству энергетического оборудования. Окончил Бийский политех в 99 году. И пишет, что по зарплатам зарплата 25 тысяч максимум. То есть в регионах разница? И в Москве уровень дохода, зарплат, востребованности. Или наоборот. Просто я помню, в советское время были у нас, не знаю, такие наукоемкие города, не знаю, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа тоже, да, где наука развивалась, и там люди получали нормально.
Ну, в Бийске производили одни из лучших котлов в советское время, так скажем, это котельное оборудование, в частности. Мне сложно сказать, какой статус сейчас, но это достаточно развитый, промышленно развитый город, и, ну, к сожалению, 25 тысяч – это не самая условно низкая зарплата квалифицированного инженера сейчас в регионах, потому что есть и другие регионы, чуть дальше, может быть, туда, к Тихому океану, где по-прежнему зарплаты ведущих инженеров невысокие.
Вот, кстати, тоже важный момент. Звукорежиссер подсказывает, друг у него уехал в Бельгию, получает 7 тысяч евро, здесь получал меньше. А не переманивают ли наших хороших специалистов туда, за границу?
Катерин, первые, кто уехали из России, не ученые. Уехали инженеры, потому что инженеру квалифицированному проще всего устроиться на работу.
Вот они будут сейчас у нас учиться, а потом туда... 25 будут, тысяч, кому хочется получить?
Будут, это? Но ничего такого страшного в этом нет. Мы должны обеспечить конкурентные зарплаты через конкурентную продукцию, которую мы должны выпускать. То есть это не должно быть какое-то некое там государственное решение. Это бизнес, это бизнес-логика. Если ты теряешь своего CTO или там и членов его команды, ну, ты потеряешь бизнес как предприниматель, даже государственный предприниматель, неважно, если речь идет про государственные корпорации, ты обязан обеспечить CTO абсолютно комфорт. Вот давайте вспомним даже про Беревские шараги. Вы помните, как они жили? У них отдельные дома, вот Курчатник, посмотрите.
Да, да, как... да, районы были.
Вот, собственно, какая инфраструктура, работала вся страна на этого инженера по фамилии Курчатов.
Он был человек уважаемый,
конечно. Он говорил, что мне нужно из такого-то бюро в Соединенных Штатах вот такую-то информацию. Золото страны тратилось на то, чтобы эту информацию достать ему. Понимаете, потому что мы догоняли тогда, ну, в частности, по ядерному оружию, например, да, и так далее. Вся страна работала на наши самолеты, если вы помните. На реактивную тягу, например, да. Я уже не говорю про космос, когда, ну, вот инженер, и это был не только Королев, это же целая плеяда инженеров там, и двигателестроителей, например, да, и, собственно, других специалистов, имена которых мы помним до сих пор. Значит, можете... Им были беспрецедентные условия обеспечены. То же самое должен делать бизнес сейчас, понимая, что мы делаем свой бизнес не сегодня. Мы должны формировать базу на завтра, послезавтра, на экспорт. Мы должны быть конкурентоспособными.
У меня вопрос про такие пресловутые инновации. Они у нас в итоге появились? То есть можно ли какие-то, может, парочку примеров привести, где мы, не знаю, в массовом сегменте можем с этим столкнуться? А, хотя у нас звонок есть.
У нас, да? Звонок есть, просто, да, настолько в тему, да, насколько я понимаю, человек. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Это Славянск на Кубани, Краснодарский край. Значит, вы очень интересно рассказывали вот про сельское хозяйство, про институт холода и так далее. А вот я бы хотел вам задать вопрос. А вы знаете, где корни кроются? Ну, у нас как бы все российские корни кроются в Советском Союзе. Дальше уже как бы тяжело копать. Где находился институт холода в Советском Союзе?
Институт холода? Это целая система была институтов. Был целый Крейгенмаш в Балашихе, например. Это была такая кузница вообще знаний и умений в холоде. Я, кстати говоря, так получилось, что закончил соответствующую кафедру Бауманского университета, которая называлась криогеника, у господина Архарова. Большой ему привет, если он вдруг слышит. Наш учитель большой, так скажем, по холоду. А что касается... какого-то конкретного института холода, их было несколько, занимались они в основном разделением газов больше, чем холодильной техникой. Холодильной техникой в советское время, как это ни странно, может быть, это правильно, сейчас мы пытаемся возобновить эту историю, занимались военные предприятия в том числе. Там корабельным холодом, например, занимались предприятия, которые на сегодняшний день входят в группу «Агат».
Ну, в общем, надо понимать...
Про инновации в следующий раз.
Профессии. Я думаю, что нам еще раз стоит встретиться. Тем более у нас экономический форум. Вы там тоже будете. Да, у вас тоже планы. Что вы ждете от экономического форума? У нас осталось буквально 30 секунд.
Я надеюсь, что нам удастся подобрать для наших суперпроектов все-таки партнеров, потому что, коллеги, да, у нас, может быть, не очень хорошая ситуация в некоторых нишах, о которых мы с вами поговорили, в том числе по холоду, но, коллеги, это невероятные возможности для инвестиций и приложения себя.
Будем следить. Надеюсь, что после экономического форума обязательно встретимся в нашем эфире. Вадим Геннадьевич Куликов у нас сегодня был в студии, главный инженер агентства по технологическому развитию. Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. Хорошего дня.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.